После нее люди становятся квази и продолжают существовать. «Но это не жизнь», — вдруг очень серьезно спросила какая-то девочка. Я тихонько отошел от трибуны, уступая место Михаилу. «Нет, это другое. Если рассматривать наши клетки с точки зрения обычной биологии, они мертвы. В них не идут те процессы, которые бывают у обычных живых существ. Более того, если у вас в организме все клеточки разные, есть клетки кожи, мышечные клетки, нервные клетки, половые», строго добавила девочка, спрашивающая про жизнь, и гордо оглядела зал. «И они тоже», кивнул Михаил. «Сейчас дойдем и до них. Так вот, у нас все клетки одинаковы. Они, конечно, специализируются на том, чтобы выполнять ту или иную работу, но легко могут занять и другое место. Поэтому мы так легко восстанавливаемся после ранений, регенерируем. Но зато и детей у нас не будет, ведь специальных клеточек нет. Поэтому человек должен жить нормальной, хорошей жизнью, расти, влюбляться, рожать детей и растить их. А потом, после смерти, можно стать и квази. Это не так, как быть человеком, но тоже хорошо. Что для этого надо?» «Хорошо учиться?» — спросила девочка. «Обязательно. А еще опасаться восставших. Потому что они и в самом деле глупые и опасные. Так что запомните, дети, увидел восставшего — убегай. Вы же наверняка учили в детском саду стишок. Я бабушку и дедушку люблю и обожаю. Я бабушку и дедушку ничем не обижаю. Но если умер дедушка, я сразу убегаю. Полицию, полицию скорее вызываю. Но если моя бабушка упала, не зеваю, а двери перед бабушкой покрепче запираю», — радостно продекламировала девочка. «Все верно», — сказал Михаил. «Именно это мы с моим другом Денисом и хотим вам напомнить. Теперь можете спрашивать меня о чем угодно. Вы же, наверное, не часто разговариваете с Квазюком». Все. Теперь зал был его. Когда мы вышли со школьного двора, я не выдержал и сказал: «Михаил, я и не подозревал, что у тебя такой талант общаться с детской аудиторией. Им же палец в рот не клади, по локоть откусят». Михаил покосился на меня. «Образно говоря», — сказал я. «У нас есть специальная методичка», — пояснил Михаил. «Как говорить о восставших и квази с детьми до 5 лет, до 9, до 15? Как говорить со взрослыми мужчинами? Как говорить со взрослыми женщинами? Со стариками, со старухами?» «Конечно». «Какие же вы расчетливые», — сказал я. «Да, и мы этим гордимся». «А это из методички «Как говорить с людьми, не любящими квази?» — спросил я. Михаил кивнул. «Совершенно верно. Я же говорю, ты хороший полицейский. Зря торчишь на этой технической работе». «Где же еще можно безнаказанно отрубать восставшим головы?» — буркнул я, подходя к машине. «Ты лучше скажи, твой сын успокоился?» «Почему он должен успокоиться?» — осторожно спросил Михаил. «Он и не был взволнован». «Ну, раз ты ничего не говоришь о результатах теста, значит, убедились? Я к Найду отношения не имею». Михаил остановился, недоуменно посмотрел на меня. Спросил: «Как я могу говорить о результатах теста, если конверт в твоем кармане?» «Моем? Вчера я положил конверт в карман твоего пиджака», — пояснил Михаил, — «пока мы спорили». «Карманник», — сказал я восхищенно. «Только наоборот. У тебя там настоящий склад, гора бумаги». «Грязные носовые платки, наверное», — сказал я. «Как жаль, что сейчас я в форме. Не могу вернуть конверт сразу. Но верну, не сомневайся». Михаил только вздохнул. Открыл машину, сел за руль. «Поехали, капитан».
«Куда?»
«Продолжаем искать Викторию, разумеется». Я сел рядом. «Вы мне сильно подпортили всю работу с господином Маркиным. Церковь квази нам не помогла, психологи тоже, мне пришлось пойти на прямой контакт с преступными элементами, причем гарантировать им безопасность. Знаешь, как это неприятно.
А то тебе при жизни не доводилось идти на компромиссы, фыркнул я.
Не фарисействуй. У нас работа такая. Чтобы поймать большую рыбу, мелкую отпускаем.
Что ж, ваши правильные квази становятся преступниками?
Мы такие же, как в жизни, только упертые, спокойно ответил Михаил. Если человек при человеческой жизни плевал на закон, ловчил и жульничал, он и в постсмертии будет мошенником. Но я скажу честно, Денис, я в тупике. Все доступные мне пути я исчерпал.
«Так куда же ты собрался ехать?» — спросил я.
«Надеюсь, что ты скажешь», — объяснил Михаил. «Командуй. Ты можешь видеть что-то незаметное для меня».
«Квази», — буркнул я. «Сейчас». Я взял табельный планшет, открыл информацию по делу и начал рыться в базе данных.
«Родственники?» — с любопытством спросил Михаил. «Нет, нет, у Виктории почти не осталось родственников среди живых или квази. Только дальние. Но их тоже проверили и предупредили. И бывших друзей тоже».
«Родственники — это хорошо», — сказал я. «И друзья. Но, поверь, порой чужие люди куда ближе...» «Так, так, так, давай-ка на профсоюзную. Что-то мы зачастили на юго-запад».
«И куда конкретно?» — заводя машину, спросил Михаил.
«Палеонтологический институт».
Михаил нахмурился, неохотно кивнул. «Да, помню. Она там работала при жизни. Недолго.
Неважно. Это была ее молодость, энтузиазм, первые научные труды, защита кандидатской.
Она же не защитилась».
«Да, не успела. Умерла. Но я посмотрел. Ее научный руководитель до сих пор там работает. Как там говорили классики, жизнь дает человеку три радости – семью, друзей и работу. Семьи у Виктории больше нет, друзей, по сути, тоже. Остается работа. Как бы там ни было, палеонтологический институт – это тоже научное учреждение. Там есть кое-какая техническая база, если ей надо продолжать работать с вирусным препаратом. Да и укрыться там проще».
«И из чего бы ее несостоявшийся, — Михаил выделил это слово, — научный руководитель взялся помогать бывшей аспирантке, к тому же такой необычной?»
«Он сам квазюк», — сказал я.
Михаил молча вывернул со стоянки.
В кабинет я ворвался громко, вызывающе хлопнув дверью, но потом аккуратно прикрыл ее за собой, что, боюсь, смазало впечатление. И прямо с порога сказал: «Я не сварщик». Седовласый, хоть и не старый еще человек за письменным столом, поднял голову и сказал: «Я тоже не прораб. Я экономист. Занимался международными финансовыми деривативами. Но приходится. Но я, да хоть флейтист. Нам нужны сварщики. Еще нужны плотники, делать опалубки. Очень нужны строители любого профиля. У меня жена и ребенок остались там. За МКАДом», — сказал я. «Направьте меня в отряд, который пойдет туда». «Отряды идут в строительные гипермаркеты. Пригоняют технику. Умеешь управлять бульдозером или тяжелым грузовиком?» Я с ненавистью посмотрел на начальника 7-го сектора обороны Москвы, в чей кабинет так бесцеремонно ворвался. «Вы что, не слышите? У меня жена и ребенок остались там!»
«Тебе повезло», — сказал Седовласый. «А мои погибли».
Я осекся, помолчал и сказал: «Я умею убивать восставших».
«Мы все умеем, кто выжил», — сказал мой собеседник.
«Я сам отрубил жене голову, когда она восстала».
«Где твои, юноша?»
«В Шолохово. Поселок такой, там еще танковый музей. Это совсем рядом».
Седовласый кивнул. «Знаю. Там сейчас волна восставших из Дубны и Дмитрова. В ближайшие дни в этом направлении не выбираемся, надо закрепиться в городе. Потом вояки обещают дать конвой».
«Я сам уйду», — сказал я.
Седовласый пожал плечами. «Что я могу поделать? Уходи. Жалко, ты погибнешь бессмысленно и страшно. а мог бы помочь спасти город, в котором миллионы женщин и детей. Но это твое право.